17:05 в Москве, на канале «Живой гость», программа «Слух и эхо». И сегодня на ваши вопросы отвечаю я, Алексей Кузнецов. Процедура всем заядлым гостям передачи давно известна, так что начинаем. Алексей Шельков, французский иностранный легион по функционалу, схож ЧВК «Вагнер» или есть различия? Я совсем небольшой специалист по иностранному легиону, тем более по ЧВК «Вагнера». Насколько я понимаю, все-таки иностранный легион – это воинская часть, во-первых, созданная на основании достаточно внятного законодательства, и, во-вторых, иностранный легион французский, он специально был предназначен для действий в колониях, там, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается ЧВК «Вагнера», насколько я понимаю, это воинское формирование, которое с юридической точки зрения по-прежнему находится некоторым образом в тени, при всем том, что фактически, конечно, уже давно из тени вышло. Ну и о том, что они, значит, какие функции они выполняют там в тех местах, где они появились раньше, чем в Украине, я очень мало что знаю, но допускаю, что то, чем в кавычках был славен французский иностранный легион, в первую очередь, скажем так, неразборчивость в средствах, вполне допускаю, что в этом смысле по функционалу они схожи. Так, Алексей Жешельков спрашивает, просит меня назвать 5 самых интересных мест, где мне довелось побывать за свою жизнь. Ну, на сегодняшний момент, я надеюсь, что жизнь моя еще продлится какое-то время, на сегодняшний момент, если понимать под интересными местами, ну, так скажем, наиболее экзотические, мои топ-5 будут выглядеть, наверное, следующим образом. Ну, только внутри я там не делю на первое, второе и третье места, а просто пятерка. Ну, во-первых, это Непал, конечно, одна из самых своеобразных, не похожих на Европу стран мира, наверное. В Непале я был 2, причем, если второй раз мы ходили по такому, ну, достаточно распространенному туристическому маршруту, национальный парк Анапурна, там поднимались к Священному озеру на 300 и так далее. Это нахоженная достаточно тропа, то первый раз, когда я оказался в Непале, наша группа, очень большая группа, там 50 человек нас было, ну, сборная солянка из разных мест, я был с несколькими своими друзьями, мы шли пешком 5 дней в одну сторону, потом эти же 5 обратно тем же маршрутом, мы шли в такое совершенно на тот момент еще не захоженное место в Непале, это не Гималай, а непальский Тибет, это граница с Китаем, где находится одно из непальских, ну, княжеств, королевств, там можно по-разному переводить, значит, королевство Мустанг, вот, и это было безумно интересно, потому что, ну, во-первых, я вообще первый раз был в Непале, а во-вторых, вот именно в этой части до нас там из русских мало кто бывал. Затем Перу, значит, причем нам так был выстроен маршрут, что нам удалось побывать в самых разных природных зонах, то есть мы были и в джунглях, там на одном из притоков Амазонки, и на Тихоокеанском побережье пустыня Наска, и были высоко в горах, и были в городах, там в Лиме, например, много всего посмотрели, то есть совершенно разные части, это в самом высоком городе в мире, самым высотным в Куско были. Вот это. Значит, Гренландия, где мы проделали небольшую 2-дневную экскурсию на собаках, и я как-то совершенно по-другому посмотрел на северные аляскинские повести Джека Лондона, в детстве почти наизусть выученные. Ну, а в нашей стране Дальний Восток, вот я рассказывал, что этим летом мы прошли на корабле от южных островов Южно-Курильской гряды вдоль этой гряды до Камчатки. На Камчатке отдельно я был несколько лет назад, была тоже очень интересная поездка. Ну и такое достаточно загадочное и безлюдное место в Ивенки, плато Путорана. Мы были несколько раз там, и с восточной стороны, со стороны реки Коту, и с западной, там из Норильска залетали, вот в этих краях. Вот это, наверное, самые такие топ-интересные места. Так, Юрий из Рязани, является ли Андрей Зубов значимым историком? Вы рекомендуете его слушать? Слушайте, ну, понимаете как, да, Андрей Зубов, безусловно, является значимым историком. Понравится вам он или нет, я не знаю, надо попробовать. Но, по крайней мере, скажем, в такой теме, как русское зарубежье в 20 веке, Андрей Зубов, наверное, из ныне здравствующих историков, один из самых таких вот квалифицированных. Так что по этой тематике, безусловно, но мне кажется, что он интересен не только по ней. Илья Евсеев. Что для вас значит имперскость, имперец, имперское сознание, только ли негативный подтекст у этих терминов? Ну, в сегодняшнем употреблении это слово означает нечто нехорошее, да, так сказать, сторонников там вот этой крайне шовинистической государственной точки зрения, которая возобладала в сегодняшней пропаганде российской. И, как это обычно бывает, с такими словами слово отрывается от своего первоначального значения, как в свое время там, я не знаю, троцкисты или безродные космополиты или еще что-то, на что был богат, особенно 20 век в нашей стране, которая очень любит обзываться. Вот. А в принципе изначально имперское сознание – это сознание, присущее по крайней мере, части жителей таких образований, как империи, которые, видимо, были вполне закономерным этапом исторического развития, судя по тому, что империи бывали и европейскими, и азиатскими, и Соединенные Штаты Америки в период своего образования, безусловно, империя. Да? То есть это определенный этап развития человечества, этап, который, по идее, уже пережит, да? То есть то, что сегодня это остатки, рецидивы, там какие-то, так сказать, повторные явления. И с этой точки зрения, когда мы говорим о сознании, скажем, британца 19 века, мне кажется, у этого термина нет никакого негативного подтекста, что-то негативного, это объективная современность. Так, Fox Arm, в свете последних событий, можно ли рассматривать историю как науку, научную фантастику, либо сказание старины глубокой? Ну вот на похожий вопрос мне приходится отвечать каждый раз, там в той или иной формулировке. Понимаете, история – это же очень многозначный термин, да? Если понимать под историей просто рассказ о прошлом, а просто рассказ о прошлом – это, конечно, не наука и история, это вот именно историческое повествование, нарратив, как говорится, то он может быть и научной фантастикой, и просто преданиями старины глубокой. А наука и история – это совокупность методов исследования. Да? Это не совокупность закономерностей плюс методы исследования, как, скажем, в естественных и точных науках, поскольку в истории таких закономерностей, видимо, все-таки нет. Вот. А это совокупность определенных методов исследования, определенных принципов с этой точки зрения. И существует, конечно, историческая наука. Так, Камаль Хасанов, как вам идея сделать небольшой спин-офф «Нетака»? Передачу, где вы рассказываете про жизнь и деятельность знаменитых адвокатов, в том числе иностранных. Вы знаете, Камаль, спасибо за идею. Мне кажется, что эта идея не будет востребована большим количеством слушателей, поскольку это все-таки, ну, довольно специфический разворот, такое сужение даже нетаковской темы про знаменитые судебные процессы. Это уж совсем специальная вещь. Ну и смотрите, при всем уважении любви, моем уважении любви к программе «Не так», моей самой любимой моей программе на «Эхе», да, тем не менее я вижу, что, ну вот, значит, там самые популярные передачи вот этого ютубовского уже периода набирают до 50 тысяч, а средние 20-25. Не сказать, чтобы программа была бешено популярной. Вот. А тут, если мы еще более обузим, я думаю, что это будет интересно очень небольшому числу людей. Так, Алексей Шельков. Для французов личность маршала Петена сродни фигуре генерала Власова для нас? Или все намного сложнее? Вы знаете, мне трудно судить. Этот вопрос бы Сергею Бунтману задать, что для нынешних французов личность маршала Петена. Но и Петен, и Власов, безусловно, фигуры сложные, гораздо более сложные, чем та репутация, которая сложилась у них по итогам Второй мировой войны, и с которой мы все знакомы. Юлия Трефилова, согласен ли я с Парфеновым, что мы все пропитаны имперскостью, нам нужно от нее избавляться? Ну, думаю, да. Думаю, да, потому что Советский Союз, та его часть, которую застал я застал, соответственно, 70-е, 80-е годы, в обыденном сознании, вот не в официальной дружбе народов, да, которая там на экране вроде бы торжествовала, а в повседневном обыденном сознании, вот это представление о том, что есть старший брат российский, русский народ, и есть, ну, я не буду перечислять все пренебрежительные названия по отношению к народам Кавказа, Средней Азии, Прибалтики и так далее, там Украины, Белоруссии, которые существовали, они вам всем прекрасно известны. Вот этого было много. Сейчас этого еще больше, поскольку опять можно, да, так сказать, это становится чуть ли не государственным мейнстримом. Так что я думаю, что для советского, бывшего советского человека представление о том, что мы хороши тем, что мы большие, это, безусловно, имперский принцип, свойственно большинству, что наше величие в нашей громадности, да, ну и что мы делимся на первый, второй и третий сорт, это тоже. Так что, ну и мне бы, конечно, хотелось, чтобы мы от этого избавлялись. Так. Почему Ивана Третьего, писец спрашивает, почему Ивана Третьего или Ивана Великого часто называют жестоким правителем, заложившим основы авторитаризма в России, чем он принципиально отличается в плохую сторону от европейских современников? Вы знаете, мне трудно на этот вопрос ответить, потому что я, честно говоря, не особенно встречаю вот таких вот оценок Ивана Третьего. Понимаете, на мой взгляд, говорить о закладывании основ авторитаризма в России применительно к концу 15 века вообще несколько странное смешение понятий. Термины авторитаризм, там, тоталитаризм и так далее, они из гораздо более позднего времени. Неавторитарных правителей в 15 веке действительно не существует. Но еще раз говорю, мне кажется, что я не сталкивался с тем, что Ивана Третьего как-то вот особенно в этом смысле выделяют. И уж точно никогда не встречал такой оценки, как то, что именно он заложил основу авторитаризма в России. Так. Роман 43. Какие проекты будут в 23-м году? Ой, вы знаете, не знаю, наш главный генератор проектов Алексей Венедиктов, и поэтому вот в прошлом году, например, сгенерировал он проект параграфа 43, осчастливил нас с Леонидом, в хорошем смысле слова, я без иронии говорю, этой идеей, мы ее подхватили, поддержали, вот проект пошел. Поэтому мы в этот раз не готовим какую-то, ну даже на их, если вы помните, в общем, новая такая, принципиально новая сетка, она готовилась к началу сентября, а не к календарному Новому году. Поэтому я не могу сказать, вы знаете, у меня планов каких-то нет, потому что я бы, может, и начал что-то планировать и над чем-то думать, если бы, опять-таки, Алексей Венедиктов пришел и сказал, ребят, знаете, вот мне кажется, что нам нужно еще там, скажем, пару передач вот в этот сегмент. Вот тут у нас не закрыто, вот тут у нас мало и так далее. А так чего мечтать-то? Спасибо, 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 в частности, вот Ольге Исаевой и Анне, и всем другим, кто говорят мне просто приятные слова, это очень важно. Так, Юшкин кот. Когда планируется цикл передачи с Леонидом Кацой про Опричнину? Обязательно он будет, и я не думаю, что мы будем с ним долго тянуть, потому что это, безусловно, тема, о которой нужно поговорить, и нам интересно поговорить. Я думаю, что в самое ближайшее время, я не могу вам сказать, что вот прямо закончим Александра и пойдет Опричнина, но это будет где-то во вполне обозримом будущем. Так, Рома, 33 года, историю умозрительной науки, или у него может быть прикладная польза? Да нет, вы знаете, ну какая прикладная, нет, какая-то прикладная польза у истории есть, конечно, но она не в том, чтобы не повторять ошибок прошлого. Повторять или не повторять ошибки прошлого, это решение, которое принимает каждый там политик, государственный деятель, полководец, в общем, все те, кого мы привыкли называть историческими деятелями, но они-то не повторяя их, никогда их не считают там ошибками или не считают, что они действуют таким же образом. Прикладная польза для обычных людей заключается в том, что история помогает анализировать сегодняшний день. А не повторять ошибки, ну, мне кажется, она тут не работает. Танцующая с книгой. Ой, какой интересный вопрос. На каком историческом судебном процессе вы бы хотели побывать адвокатом, а на каком прокурором и почему? Никогда не думал в таком ключе, но в принципе, мне хотелось бы побывать, если уж там, да, бывать адвокатом, то на каком-то классическом уголовном процессе, который при этом вызвал настолько, ну, скажем, там, нервную или возбужденную, или какую-то иную сильную реакцию публики, что там речь уже идет не о просто разборе, да, некой там правовой или криминалистической ситуации, а столкнулись там, я не знаю, общественные позиции. Ну, как пример из знаменитых, например, дело Белиса. Мне бы, конечно, было очень интересно побывать адвокатом, естественно, адвокатом Белиса, значит, в этой компании великих, возглавляемых Коробчевским, которая там была. Прокурором, вы знаете, мне бы не хотелось, наверное, вообще бывать прокурором. Я понимаю нужность этой работы, безусловно, но вот мне не хочется. Ну, возможно, наверное, на процессе кого-нибудь из сталинских исполнителей. Все-таки какое-то количество таких процессов, пусть и в очень обкорненном виде, да, но в 50-е, во второй половине 50-х было. Вот тут, наверное, хотел бы. Так, дальше. Ольга из Москвы. Вы сочувствовали героям в Нетаках? Да, конечно, многим. Ну, во-первых, каждый раз, или практически каждый раз, когда речь идет о людях, которые были либо невинно осуждены, либо осуждены в конечном итоге не были, но намучились там в процессе следствия и первых судебных процессов, как тот же Мендельбелис, например, да, человек, в принципе, как мне кажется, малоинтересный, такой достаточно неразвитый, но при этом ужасно несчастный, потому что, ну, буквально, как кур во щип, он попал вот в эту самую ситуацию, и, конечно, таким людям я сочувствую. Но вы знаете, я сочувствую даже людям, которых, в общем, сложно назвать невиновными, но которые по каким-то причинам получили наказание, явно совершенно неадекватное тому, что они совершили, ну, из того, что вот просто сразу пришло в голову, знаменитое дело Валютчиков, да, Роктов, Фабишенко, Яковлев, очень малосимпатичные мне люди, судя по тому, что я о них знаю, особенно Владик Фабишенко, вот, но, безусловно, расстрел, который они получили, совершенно неадекватен тем экономическим ненасильственным преступлениям, которые были совершены. Так, спасибо за комплименты. Релокант, вы как-то, мне кажется, у вас в детстве с воспитанием были какие-то пробелы. Подумайте над этим. Надеюсь, что еще не поздно. По каким, писец спрашивает, по каким критериям вы отличаете историка от пропагандиста? Ну как, в общем, мне кажется, это достаточно очевидно. Пропагандист говорит то, что в данный момент сформулировано властью, ну, либо какой-то иной силой, потому что пропагандист не обязательно государственный, да, он может представлять некую корпорацию, некий иной, в общем, какую-то силу, да. То, что сформулировано в определенных интересах, безусловно, эти интересы должны быть хотя бы как-то понятны. Вот, значит, он подминает исторический процесс вот под эту самую сформулированную задачу, а историк, ну, если мы говорим об историке-исследователе, да и об историке-популяризаторе тоже, он птица вольная, он поет то, что нарыл, да, вот что вижу, то и пою, вот в этом смысле, как ин, он что увидел, там, другой вопрос, насколько... скажем так, отвечает критериям там, научного исследования, то, что он увидел. Но что он увидел, то он и поет. Ну, собственно, была Такуджава в песне, которая называется «Я пишу исторический роман». Да? Он же это сформулировал. Каждый пишет, что он слышит. Каждый слышит, как он дышит. Лайсан Бахитова, что скажете о генерале Антонове, единственном генерале, имеется в виду, видимо, единственном человеке в звании генерала, а не маршала, которого достоин Ордена Победы. Ну, генералы и иностранные были удостоены Ордена Победы. Ну да, в Советском Союзе Антонов единственный генерал. Что я вам скажу? Насколько я не так много о нем знаю, но насколько я знаю, это был очень грамотный штабной работник. И вот после, там, во второй половине войны, когда он фактически возглавил генеральный штаб, как, насколько я понимаю, в работе этого органа стало гораздо больше порядка, это, наверное, не только его заслуга, но и общая тенденция, так сказать, развития Красной Армии во второй половине войны, но наверняка и без него тоже, скажем так, это дело не обошлось. Евгений Ципин спрашивает, является ли, по моему мнению, ЕС империей? Нет, совершенно не вижу никаких признаков империи. Кто там колония, кто там метрополия? Фоксарм, когда мне потребуется ваше высококвалифицированное мнение, я обязательно попрошу, а вы сейчас как-то немножечко тонечко измените, а то, знаете, одно движение мышки и нет никакого Фоксарма. Почему я буду ждать Акони? Это, видимо, реакция на мой ответ про передачу о адвокатах. Ну, во-первых, если вы хотите передачу об адвокатах, то Акони вы не дождетесь. Анатолий Федорович ни минуты не работал адвокатом. А во-вторых, слушайте, ну в Нитаке, в обычном классическом Нитаке, ну уж полдюжины-то точно, если не десяток передач был, где Анатолий Федорович в той или иной ипостаси, либо судьи, либо прокурора, либо, значит, работника Сената, то есть кассационной инстанции, представлены. Мы о нем рассказывали много, так что тут уж как-то... он-то уж нами точно не обижен. Так... Макс Воршев, как вам кажется, можно ли провести параллели между периодами 64-17 и, скажем, 91-2011, даты произвольно взяты, в смысле появления возрождения Социализационного суда? Безусловно, можно. Разумеется, найдется и немало отличий, поскольку достаточно серьезно отличались общества, в которых этот суд возрождался, но с этой точки зрения, безусловно, вот второй период, ну, про первый говорить нечего, это золотой полувек российского правосудия, я в этом глубоко убежден, но и 90-е и начало 2000-х со всем тем, что, конечно, у нас было много претензий, вот как же так, этого там оправдали, он явный бандит и так далее, но это был, кстати говоря, и тогда, в XIX веке, тоже далеко не всеми приговорами общество было довольно, но дело в том, что иначе демократический суд и не может, потому что он исходит из того, что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного, да? А мне кажется, что все-таки... Хотя наверняка и в вот эти два десятилетия, вторых, о которых вы говорите, наверняка были судебные ошибки. К сожалению, без этого человеческий суд тоже обойтись не может. Но мне кажется, что это несопоставимо с тем, что мы сегодня имеем. Алекс Ки, Алексей его зовут. Подскажите, почему вас интересует именно правовая тема, и программы не так и были о правах? Ну, потому что я все-таки по образованию юрист, потому что я как... еще один известный деятель нашего времени, сын юриста. То есть для меня, в общем, право – это та фактура, та атмосфера, в которой я нахожусь практически всю свою жизнь. Другое дело, что именно профессии своей право как действующее законодательство я не сделал, а сделал вот... Тоже, кстати, далеко не сразу, право предметом своего, историческое право предметом своего интереса. Fidelity of the Hetman. Почему мавзолей в Москве похож на сооружение жертвоприношений, как в Мексике? Я не знаю, но, видимо, вам нужен историк архитектуры, но я думаю, что все вот эти вот зиккураты имеют вот эту идею ступеней, да, ведущих к небу. Кстати, в мавзолее Щусевском она не так уж явно выражена, все-таки сооружение-то небольшое сравнительно. Но вот эта идея пути к небу, ступеней к небу, наверное, так. Не знаю. Так, да, собственно, у нас середина часа, и как вы, наверное, уже привыкли, в середине часа мы что-то рекламируем из репертуара нашего shop.diletantmedia, нашего кормильца, нашего интернет-книжного магазина. Сегодня я представляю вам книгу хорошо вам известного Сергея Минаева «Бунт и смута на Руси». Вот. И книга эта у нас продается с автографом автора, что в глазах многих людей, любящих книги, безусловно, придает ей дополнительную ценность. Поэтому вот рекомендую вам туда обратиться. Кстати, сразу хочу проанонсировать, пока речь про книги еще идет, что в ближайший четверг в программе «Не так» мы с Сергеем Бунтманом, именно имея в виду начало продаж нашего четвертого тома нашего графического романа «Спасти», «Спасти Емельяна Пугачева», будет рассмотрено абсолютно реальное дело вот из времен Пугачевского восстания, тесно с ним связанное. Дело необычайно интересное, оно, так сказать, не в том разрезе, в котором мы привыкли воспринимать Пугачевское восстание, оно о совершенно фантастическом мошеннике, который в том числе и на пугачевцах тоже попытался нажиться. Вот. Так что вот кто любит всякие мошенничества и кто любит вторую половину XVIII века, отнеситесь к этому, пожалуйста, с особым вниманием. Скажите, кто занимается наполнением исторических разделов Википедии? Вы знаете, я не знаю. Я сам для Википедии никогда ничего не писал. Вот, думаю, что разные люди. Но вы знаете, я вам хочу сказать, последние там несколько лет мне кажется, что качество, по крайней мере, исторических, там с другими я сталкиваюсь сравнительно редко, качество исторических разделов Википедии очень существенно повысилось. Да, там по-прежнему встречаются какие-то несуразности, но мне кажется, что этих несуразностей, во-первых, стало гораздо меньше, во-вторых, эти несуразности, ну, видимо, явно совершенно какие-то отдельные детали, добавленные там не очень, может быть, сведущими людьми, еще не вычищены экспертами. То есть это такое явление временное. А так, в принципе, мне кажется, что в Википедии гораздо больше положительного, чем отрицательного. Я так считал не всегда, но пришел к этому выводу. Евгений Гетман, спасибо, конечно, что вы в каждой передаче, в которой я участвую, пишете, что я голова, но я хочу вам напомнить великие строки Маяковского: слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Так... Так, так, так. Спасибо, спасибо, спасибо. А Екатерина Силаева, я не поняла из цикла передач о крепостном праве, различалось ли как-то положение государственных и частных крепостных крестьян. Ну, если коротко, то если вы говорите не о формально-правовом положении, оно, конечно, заметно различалось, а о, так сказать, жизненном положении, да, вот, грубо говоря, кто лучше, кто хуже жил, это очень серьезно, и те, и другие зависимы. Да, это очень серьезно зависит от конкретного человека, стоящего над данными конкретными крестьянами, помещика или его управляющего, в смысле частных крепостных крестьян, ну и, соответственно, некоего начальства, там, да, старосты, управляющего, там, чиновника кабинета, если это удельные кабинетские, так называемые крестьяне. Но в целом, конечно, поскольку большинство помещиков, по крайней мере, в конце 18-го, в первой половине 19 века были мелкопоместными, то есть имели меньше 100 душ крепостных, и именно они, собственно, нависали над своими крестьянами, то, как правило, положение частных крестьян было более затруднительным, ну а хуже всего обычно было положение так называемых дворовых, которых даже крестьянами, в общем, называть не совсем есть основания. Это слуги, это челядь, это прислуга. Вот именно на них в первую очередь и изливались все, скажем так, фантазии их хозяев. Михаил Раскин. Леонид Мацих когда-то мне говорил, что мечтает, чтобы в школах преподавали историю масонства в России. Это осуществится когда-нибудь? Уверен, что нет. И, честно говоря, совершенно не понимаю, зачем бы это было нужно. История российского масонства, мне кажется, таким эпизодическим. Ну, это, наверное, интересная тема, но совершенно я не стал бы ей придавать какого-то большого значения в русской истории. Насколько я могу судить, это просто некая мода. Мода определенного времени, мода тоже заимствована из Европы. В этом смысле у Толстого во втором томе «Война и мир», по-моему, дана совершенно адекватная оценка влияния русского масонства на общество. Катя из Минска, как вы относитесь к книге Дмитрия Тренина «Новый баланс сил»? Не читал, извините. Ольга из Москвы. Мое личное отношение к делу Колосковых. Ну, это недавняя тема недавней передачи «Не так». Дело жены и мужа крестьян Колосковых, по мотивам которого Толстой написал «Власть тьмы». Вы знаете, дело в том, мне кажется, я сказал об этом в передаче, что в этом-то ужас и заключается, и, собственно, в названии толстовской пьесы это все тоже отражено, что вот эти подобные им дела, такое вот первобытное, совершенно звериное животное в низах российского общества было повсеместным явлением. Это касалось и отношения к женщинам, это касалось и отношения к детям, это касалось множества других, казалось бы, бытовых вопросов, что является совершенно естественным, не какой-то спецификой России, разумеется, а совершенно естественным состоянием дремучего, темного, непросвещенного, бедного общества. «Танцующая с книгой». Вы говорили, что читаете и любите Акунина. Какую книгу из какого цикла выделяете? Ну, я люблю Фондоринский цикл. Если мы говорим о художественных произведениях Григория Шалвича, потому что на вопросы о истории российского государства я отвечаю каждый раз и говорю, что я в целом положительно отношусь, да, к этому труду. А если говорить о его именно беллетристике, я люблю Фондоринский цикл. Из Фондоринского цикла больше всего, наверное, я люблю «Алмазную колесницу», «Повесть о мошенниках» и «Повесть о маньяке», и, наверное, «Левиафан», потому что я вообще люблю герметичные детективы. Мне очень нравится цикл «Апилогии», правда, несколько меня третий том насторожил, мне показалось, что автор начал уходить в какую-то другую сторону от первых двух совершенно замечательных, от «Белого бульдога» и «Черного монаха». Но Григорий Шалович этот цикл остановил, оборвал, как я понимаю, насколько я понял из его собственных слов, его интервью, он сам не очень этот цикл любит. Мне жаль, потому что я его очень тепло воспринял. Есть ли печатная книжная версия «Не так и параграфа»? Ну, печатная. Вообще, программа «Не так», благодаря совершенно замечательной нашей группе волонтеров, совершенно самостоятельно образовавшейся, «Не так» расшифровывается достаточно быстро, не позже воскресенья, иногда и в субботу, собственно, он уже появляется на сайте «Дилетанты», но если вы хотите сразу, как только, да, эта расшифровка готова, то вот в описании сегодняшней передачи есть ссылка на мой телеграм-канал, как только наши волонтеры мне присылают то, что они сделали, я сразу у себя в телеграм-канале выкладываю. Вот, параграф не расшифровывается, может быть, будет когда-то расшифровываться, но вот это решение, которое принимается, либо это решение должен принять Алексей Венедиктов, как он принял по, да, у нас, если вы заметили, расширяется круг расшифровываемых передач, либо, как это было с «Нетаком», должна возникнуть и самоорганизоваться вот такая вот волонтерская группа, если это произойдет, мы будем ее всячески приветствовать. Так. Ирина. Интересно ваше мнение. Если бы Русь забрала католицизм, а не православие, ее история и ментальность была бы другой. Ну, что вам сказать? Люди, не чита мне, так думали, что да, ее история и ментальность была бы другой, но сошлюсь на авторитет там, Чаадаева, например. Первое философическое письмо практически все об этом. Да? Безусловно, конечно, ментальность была бы в какой-то степени другой, но все-таки между католицизмом и православием очень существенное отличие в самых разных вещах, и в первую очередь последние пару столетий в понимании места церкви в мире и в политике, как насколько я могу судить. Вот. А насколько другое они были бы? Ну, вот тут как раз сослагательное наклонение. Шаповалов Дмитрий из Волгограда. Каково ваше мнение о работе Виктора Суворова по Второй мировой войне и о Жукове? Ну, о Жукове я понимаю, какую работу Суворова вы имеете в виду, а по Второй мировой войне практически все его работы, да, вы что-то имеете в виду отдельно? Ну, хорошо, я отвечу так. Когда появились первые, да, «Ледокол», «Денем», я прочитал все с большим интересом. Во-первых, это было ново. Для меня, по крайней мере, да. Я совершенно никогда не специализировался и даже не могу сказать, что особо как-то интересовался историей Второй мировой войны, но старался читать, естественно. И для меня это было новое, и я считаю, до сих пор считаю, что если мы говорим о каких-то заслугах Виктора Суворова, то главное заключается в том, что он придал вот этой теме вопроса о планах Советского Союза, скажем так, на Великую Отечественную войну, я понимаю, что оксюморон получается, но что он придал этому такую, так сказать, общественное внимание, привлек к этой теме и, соответственно, видимо, дал импульсы строго научным исследованиям на этот счет. Вот. Но последующие его работы, а я по инерции прочитал, наверное, еще, ну, в хронологической последовательности, наверное, штуки три после «Дня М». Дальше пошло как-то совсем уже, на мой взгляд, завирально. Там и в «Ледоколе», и в «Дне М», мягко говоря, спорных утверждений очень много. Но дальше пошло совсем как-то завирально и как-то все больше в сторону некоего такого вот самовозвеличивания, скажем. Мне стало совсем интересно, я его с тех пор не читаю. Так. Владимир Аферкин, много ли прецедентов в истории, когда у главнокомандующего дети, кадровые военные, не участвовали в возглавляемых ими войнах? Ой, не знаю, это надо сейчас отвлечься от всего и задуматься над этим, извините. Так, спасибо, спасибо. Через какой, Станислав, через какой временной период обычно пишется объективная история, в частности, когда будут описаны текущие события объективно, как считаете? Ну, трудно сказать. Дело в том, что течение времени в каком-то смысле убыстряется, вот, поэтому, наверное, эти временные, значит, расстояния, они тоже... сокращаются, вот. Но, безусловно, должно пройти по меньшей мере несколько десятилетий для того, чтобы вот этим периодом истории занялось не то поколение, которое его застало. Потому что вот это, конечно, безумно мешает. То, что ты жил при этих событиях, каким бы ты ни старался быть объективным, все равно не сможешь даже приблизительно быть объективным, потому что очень будет влиять твоя субъективная личная история, твоя семья, твое окружение. Ну и кроме этого, должно наступить в стране исследуемой темы, в стране жизни исследователя, должно наступить время, которое, точнее не время, а должно наступить такая ситуация, чтобы это исследование могло быть объективным. Да? Вот смотрите, сегодня много времени прошло с окончания наполеоновских войн, да? Там третье столетие пошло. Но опять сегодня может так сложиться, сейчас пока у меня нет оснований говорить, что там на наполеоновские войны там обратили какое-то особенное внимание, но опять может сложиться такая ситуация, что высочайшее внимание будет обращено на войну 12-го года, и опять станет невозможным спокойное объективное исследование. Начнутся панегирики, словословия, там, я не знаю, Багратиону, Барклаю, Кутузову, еще кому-нибудь, императору Александру, вероятнее всего. Франко Нейро, расскажите на милость, не думаете ли вы, что сегодняшняя агрессия России против Украины вызвана тем, что России нет своей истории? Мне кажется, утверждение, что России нет своей истории, глупость. Мне кажется, глупость непроходимая. Так. Писец спрашивает, как я считаю, если бы Александр III не погиб. Ну, понимаете, ну вот эта фраза, навязшая в зубах, естественно, но тем не менее, она же правильна. История не терпит сослагательного наклонения. Здесь, правда, нужно говорить о том, что это не об науке истории. Наука истории как раз терпит сослагательное наклонение в некоторых ситуациях с соблюдением определенных правил. А история именно как течение жизни не терпит сослагательного наклонения. По крайней мере, я так эту фразу понимаю. Ну, понимаете как, Александр III, тут о чем, видимо, вопрос? О правительственных качествах Александра III, Николая II. Александр III был, наверное, посильнее характером, хотя силу этого характера тоже преувеличивать не надо. Он, безусловно, больше внимания уделял управлению государством, чем его сын. Насколько вот этого больше и посильнее хватило бы для того, чтобы предотвратить, трудно сказать, поскольку оба были убежденными консерваторами. Скорее всего, это означало бы, что Александр III, проживи он дольше, там до начала 20 века, также не обратил бы внимания на необходимость, абсолютно неотложную необходимость тех изменений, которые не были произведены, которые вызвали и первую, и вторую русскую революцию. Денис Сергеевич говорит, путь к небу, это про зиккураты звучит красиво. Но это не я же придумал. Это не я придумал. А космическая морковка, была ли у вас программа про историю апартеида и жизнь Манделы? Нет, в Нитаке у нас не было такой программы. Мы как-то, ну, это касается тех времен, когда было «Эхо Москвы», и мы предлагали на выбор несколько программ, связанных какой-то там общей темой. Мы предлагали как минимум один раз там судебное преследование жены Нельсона Манделы, Винни Манделы, но оно не было выбрано, вот, и у нас такой передачи не было. Сфарес, Фарес, да, вы угадали, будет именно эта тема в четверговом Нитаке, совершенно верно. Про Астафия Долгополова. Так, Дорес, Алексей Евгеньевич, что думаете о Волынском? Алексей Валерьевич, мы. А о Волынском, вы имеете в виду об Артемии Волынском? У нас была передача об Артемии Волынском, вот уже в этот период, уже в этой студии. Посмотрите, пожалуйста, вот этот лист Нитаков, и там я достаточно подробно рассказываю, в том числе и что я думаю об Артемии Волынском. Просто, ну, это, на это не ответить одной фразой. Так, Соболек и компания. Купила несколько журналов «Дилетант», попросила ваш автограф. Конечно, обязательно подпишу. Более того, как только я вошел, наш референт и ведущий одной из программ Женя тут же сказала мне, что мне после передачи надо будет что-то там подписать. Вот, видимо, это ваши журналы. И только после этого предложила кофе. Так, извините, скакнул. У меня сайт, то есть не сайт, а чат. Ольга из Москвы. Вам не кажется, что победа во Второй мировой стала культом? Да, конечно. Конечно, безусловно. И, собственно говоря, один из главных жрецов этого культа, Мединский, это абсолютно не скрывает. По-моему, нет. Так сказать, оснований для полемики. Алекс Ки, я думал, вы историк. Ну, я историк по роду занятий. Вектор Ломоносов, хуже всех монастырские крестьяне жили со знаком вопроса. Нет, понимаете, вот именно так по категориям, монастырские, удельные, помещичьи или государственные, еще раз говорю, трудно сказать. В случае с монастырскими, опять-таки, все зависело от конкретного настоятеля, от конкретного отца Келларя, от того, какое время данный монастырь переживал, да, так сказать, и к чему стремился. Самый главный ужас существования всех этих категорий крестьян, что они были за зависимы, да, и мало что могли с этой зависимостью поделать. Вот в этом проблема. А так могло и повести, конечно. Конечно. Валерия Шадрина, Евгений из Барселоны под псевдонимом Валерия Шадрина, окей. Будете ли в Нитаке рассматривать дело Тамамшут? В Нитаке не будем точно, там же не было суда. Это действительно очень необычная, очень загадочная история, спора нет, и там по сей день, так сказать, ведутся всяческие дискуссии по поводу этого дела, но там нет важнейшего формального основания, которого мы все-таки придерживаемся. Да? Суда там не было, насколько я помню. Матвей из Петербурга, какая у меня любимая теория заговора? Ну, я, если я правильно вас, Матвей, понимаю, вы спрашиваете о том, какая вызывает у меня наибольшую иронию, потому что любимой в прямом смысле слова теории заговора у меня нет, я категорически не приемлю конспирологии, даже там, где вроде бы для нее есть какие-то основания. Ну, любимая теория заговора... Боюсь, что я не удивлю. Это, ну, применительно к Европе, это еврейский вопрос, там у других частей света есть свои похожие свои евреи, скажем так. То есть эта идея о существовании некоего особенно зловредного, злонамеренного народа, который ведет некую, с одной стороны, созидательно в свой карман, с другой стороны, разрушительно в отношении тех народов, среди которых проживает, работу. Вот это вот, да, безусловно, мне кажется, что это шедевр. Тата Алекс, читаю книгу «Тень Мазепы», есть ли у меня о ней мнение? Да, я считаю, что Таира Яковлева сделала, проделала огромную... А, подождите, «Тень Мазепы», вы имеете в виду Беляковскую книгу, да, конечно, они у меня тоже есть, мнение, это выдающееся, на мой взгляд, исследование, и редчайший в случае этой темы, да, и того, что Сергей Беляков писал, ну, естественно, до прошлогодних событий, но уже в обстановке достаточно накаленной, редчайший по сдержанности, по взвешенности, спокойствию, нейтральности анализ того, как вот эта вот украинская национальная идентичность 19 века, в чем ее корни, как она формировалась. Я с огромным интересом ее прочел. Единственное, как у человека подслеповатого, ну, жалко, что мелкий и плотный шрифт, ее физически достаточно тяжело читать. Андрей Новиков, как относитесь к историкам-сталинистам? Я плохо отношусь к историкам-сталинистам, как и вообще к сталинистам, потому что, понимаете, конечно, можно и более того, нужно спорить о различных исторических деятелях, о различных периодах, и, безусловно, ни у одного периода не может быть однозначной оценки, и люди имеют полное право давать этим периодам разные оценки, в зависимости, в том числе, от собственного опыта, но мне кажется, в конечном итоге, понимаете, что сталинисты? Это те, кто Сталина возвеличивают, да? Потому что их, даже те, кто говорят, было все неоднозначно, их в полном объеме сталинистами назвать нельзя. А сталинисты – это те, кто говорят, со Сталином мы выиграли войну, со Сталином построили великую страну, Сталин, да, были ошибки, но... Вот, тут вот недавно по одной надобности, значит, читал книгу, я не читал ее раньше, читал книгу Феликса Чуева об авиаконструкторе Илюшине, до этого я читал только беседы с Молотовым Чуевские, ну и стихи его, естественно, не Молотова, Чуева. Вот, ну и вот даже в книге об авиаконструкторе Илюшине как минимум четверть объема у Чуева это о том, какой был Сталин великий, какие потом пришли ничтожества. Ну, я считаю, что это абсолютно безнравственно возвеличивать человека, уничтожившего такое количество людей. Кэт, если бы вы выбирали, или Кат, если русскими буквами, но мне больше нравится, хотя не получается, ну ладно. Если бы вы выбирали уровень свободы, какой период бы выделили после 1953 года? В смысле, в какой период я бы выбрал для того, чтобы пожить в нем? Я не очень просто понимаю вопрос, но в этом смысле меня устраивает, потому что я застал в том самом возрасте, в котором это было уместно, максимальный уровень свободы после 1953 года, это 90-е, и меня это вполне устраивает. Ефим Рабинович из Лисьего Носа. Практически все высшее образование в дореволюционной Российской империи создано масонами. Ну, я вас умоляю. На таком уровне даже отвечать нечего. А был ли в «Не так» выпуск про Мартена Гера? Был, да. Да, очень занятная история. Был выпуск в «Не таке», и была статья в «Дилетанте» по итогам этого выпуска о деле Мартена Гера. Да, нет, это мы рассмотрели. Так... Александр с Юпитера, скажите, пожалуйста, вы делали в «Дилетанте» программу о последнем короле Ирана, ну, вы имеете в виду о Шахе, да, в Реза Пехлеви? Нет, я нет, но дело в том, что это совершенно не мой вопрос. Да и Сергею Бунтману в «Тираны» он не попадет по причине того, что «Тираном», в общем, не был. Я не смотрю исторические ролики Клима Жукова, ничего не могу вам сказать. Я как-то посмотрел один ролик его по 20 веку, и как-то мне не хочется продолжать с ним знакомство. А какой исторический сериал, русский или зарубежный, «Танцующая с книгой», вы рекомендуете к просмотру? Последние исторические смотреть невозможно. Ну, вы знаете, вот я тут случайно достаточно несколько, ну, отечественные исторические, согласен с вами, да, «Тобол», правда, не видел, ничего не могу сказать, а вот из того, что видел, ну да, смотреть, конечно, трудно, всех этих великих и все прочее, да и «Расколы», и неудачно. А вот, например, тут посмотрел почти случайно несколько серий «Короны», да, ну, о недавних событиях, но все-таки уже ставших историей. По-моему, очень здорово сделано, хотя, не будучи специалистом по современной истории Великобритании, не могу сказать, насколько там вот детали и акценты расставлены точно. Но посмотрел с интересом. Ольга Мельникова спрашивает, мог ли я в каких-то обстоятельствах стать защитником заведомого преступника? Мог бы в том случае, если бы я был профессиональным адвокатом, конечно, потому что задача адвоката не заключается в том, чтобы добиться оправдания. Да? Задача адвоката в высоком смысле – это добиться того, чтобы в отношении его подзащитного были соблюдены нормы справедливости. А и заведомый преступник в демократическом обществе имеет на это право. Так что мог бы, конечно. Но для этого, еще раз говорю, нужно было бы стать профессиональным адвокатом. А я, к сожалению, не гожусь для этого по целому ряду причин. Хорошо, друзья, значит, на этом наше время истекает, как мне подсказывает Константин, но я с вами не прощаюсь, потому что вам стоит только перескочить на канал «Дилетант», и через 5 минут мы с Леонидом Кацвой в программе «Параграф 43», вторая часть разговора о внутренней политике Александра I. Ну, а всем, кто задавал вопросы, умные и деликатные, спасибо за эти вопросы, всего вам доброго.